Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут.
Сегодня у нас история про еще один замок, потому что мы всегда в фокусе держим Михайловский замок прежде всего, да, и многие думают, что это единственный замок. Но даже в самом Петербурге был еще один замок, который исчез, к сожалению, очень рано, и вся эта территория многослойная является еще одним зеркалом всей нашей истории 18, 19, 20 и 21 веков. Речь идет про Литовский замок, который находился на таком важном, опять-таки, стратегическом месте, контролируя течение Мойки и того канала, который мы знаем как Крюков. Но мне гораздо больше нравится его первоначальное название Никольский, потому что, соответственно, мы понимаем, что оно идет от Никольского собора, и эта живописная, яркая, я бы даже сказал, колокольня, она есть знак этого места, и она возвышается над, и возвышалась, и возвышается над невысокими строениями рядом, среди которых был и Никольский рынок, и есть, слава богу, и Литовский рынок. Да, вот эта территория Литовского замка, она смыкается с историей Литовского рынка. И того, и другого нет. К сожалению, этот кусок, который когда-то был совершенным захолустьем, недаром в Литовский замок поместили тюрьму в конечном итоге. Он даже строился как тюрьма, но не сразу она там появилась. Это место оказалось очень престижным, хотя и остается в некоторой периферии, да, когда говоришь, что куда-то отправляешься на улицу Декабристов, да, то, в общем, это ассоциация всегда, едешь очень далеко. Тут же и Пряжка рядом, сумасшедший дом, и Блок, который жил на Выселках, да. Все равно какая-то есть, ну, пожалуй, теперь можно сказать, двойственность. С одной стороны, это петербургская периферия, но теперь это место поэтичное, продуманное. Там Мариинский театр, и консерватория, и Никольский собор, да, и Новая Голландия, которая отчасти повторяет судьбу Литовского замка, потому что это тоже, в общем, замок, хотя и такой классицизирующий, да, с аркой Вален-де-Ламота, ну, там тоже была тюрьма. И, в общем, это место так все складывается, оно все нужно рассматривать, это все вместе. И Новая Голландия, и Литовский замок, и Литовский рынок, и Никольский, и все вот это вот течение.
Там есть еще одна музыкальная жемчужина, Яни Кирик, которая еще и подсвечивается вечером.
Которая недавно, в общем, вернулась, да, можно сказать, в контекст Петербурга, потому что там была реставрация, да, вот совершенно правильно вы вспомнили. Ну, надо вспомнить, да, и Демидовский сад, и вообще много чего там было, и Воронцовский дворец, где теперь институт Лесгов-то. Вообще место интересное. И тут же еще Юсуповский дворец, и в ту сторону Кирха, когда-то построенная Бассе реформаторская, да, некое такое отражение, да, вот этого всего такого готического уголка, замененное на дворец культуры, да, между прочим, как и Литовский рынок, замененное на дворец культуры первой пятилетки, а потом, да, там Мариинский театр, и все это вот так преобразилось и, к сожалению, не сохранило во многом ту поэтичность, да, про которую мы будем сегодня говорить. Ну, говоря про главное место, это про узел, вот этот Литовский замок, то надо понимать, что он занимал довольно большую территорию от бывшей Офицерской улицы или улицы Декабристов до Мойки, а не только там, где теперь стоит вот этот вот новый дом Art View House, как он называется, то, что мы теперь уже видим на этом месте. И у многих есть понимание того, что он занимал вот меньшую часть, нежели он был. Это было довольно большое сооружение, еще раз повторю, которое занимало место от Мойки до Офицерской улицы. И далее северной границей служил переулок, который владелица одного из домов там хотел назвать замковым, что было бы красиво. Но его назвали тюремным, к сожалению. Да, но теперь мы его знаем как переулок Матвеева. и который тоже, в общем, сохраняет некую такую ауру сумасшествия, я бы сказал, потому что там находится ПНД, психоневрологический диспансер, для тех, кто не знает. В общем, там вот это вот дух такого сумасшествия и готики есть. И я хотел бы подчеркнуть, что хотя наша передача больше архитектурная, но все-таки вот это вот восприятие места внутреннее, оно должно все время присутствовать. Это как история дома Кельха, про который мы когда-нибудь поговорим, потому что там хватает вот этих готических ужасов с владелицей, да, с одним братом, с другим. Вот и всегда интересно, когда постройка смыкается с историей страшной такой. И Михайловский замок имеет свои ужасы, и Литовский замок тоже, потому что он превратился в тюрьму, и он был разрушен, как Бастилия. Можно сказать, что это петербургская или российская Бастилия. Он испытал все те же атаки, которые были в 1789 году в Париже. Кстати говоря, в этом году небесные светила выстроились именно так, как это было в 1789 году. А, в общем, это постройка Ивана Егоровича II, архитектора, которого мы больше всего знаем как приверженца классицизма. Да, он автор Троицкого собора в Александринской лавре. Потом он построил еще несколько соборов. Он строил свою знаменитую Пеллу, к которой мы вернемся. Огромный дворец Екатерины II, который не был достроен. Он возводил Софийский или Вознесенский собор в Царском селе. Он автор Таврического дворца. Мы скажем, что он был архитектором Потемкина. Не только Демидовых, что было связано с его женитьбой на одной из Демидовых. Очень удачная женитьба для архитектора, я считаю. И вообще его улица, это улица, то, что мы знаем, Белинского. Там был и дом Демидова, и его собственный дом. В общем, такой архитектор... Классицист, который строил и усадьбы и на юге, в Новороссии, и для Бобринского. Но в то же время это был архитектор, который оставил свой след и в истории готики. Ну, прежде всего, нужно вспомнить готические ворота в Тайцах. И та усадьба, которая выпала теперь абсолютно из поля нашего художественного сознания, это усадьба Островки на Неве, напротив Пеллы. То есть это был явно такой некий ансамбль, поскольку они стояли друг против друга. На левой стороне стоял вот этот огромный комплекс, а на другой стороне готический замок, который перекликается с Литовским замком. Когда-то, может быть, мы должны отдельно поговорить. И название Островки связано с тем, что там были сделаны искусственные острова на реке. И это была часть такой задумки парка. Очень необычный парк, который, кажется, делал Гульд. И там была преобразована местность. Вообще очень интересное живописное место. Рерих считал, кстати, что это единственное достопамятное интересное место на Неве. Потому что все остальное его не впечатляло. Он хотел, видимо, как на Волхове, чтобы это были такие вот холмы, такие древнерусские, как мы это в кавычках называем, дали. И что-то такое, да, драматическое. А Нева, Невские берега довольно плоские, мы знаем. И только вот это место ему нравилось. Ну, там еще пороги.
Ивановские пороги.
Да, Ивановские пороги. Тоже такой дополнительный акцент для интереса. В общем, сейчас мы скажем, что Старов отдал дань готике, хотя она у него была очень тяжеловесная. Готика вообще легкая такая. Это все арки, все эти пинакли, они так все в шпили, взлетающие вверх. А у него такая основательная, как у него вообще все основательное было, и в том числе и Троицкий собор. И с этим, кстати говоря, он спорил с Воронихиным, когда Воронихин строил свой Казанский собор, то Старов осуществлял функции надзирателя, и ему все не нравилось, что Воронихин стремится к легкости и недостаточной прочности. Он все время его стопорил, как теперь бы вы выразились. А потому что у него все с тройным, четверным, пятерным запасом. И такая же у него готика. Башни с толстыми стенами. И это все вот привилось и в этом замке, в Литовском, который он первоначально задумал как здание с пятью башнями. Пятибашенная, но это традиционная фортификационная фигура, которая идет от Капраролы, и которая была использована как идея и в Михайловском замке. И мы знаем крепость Биб в Павловске тоже пятью бастионами, звезда в плане. Это было традиционно для искусства крепостей 16-17 веков, и в том числе и шведы это использовали, поэтому это понятно. И то есть по умолчанию эта крепость, это замок, которая была, должна была контролировать вход в Петербург со стороны моря, будто бы она должна была защищать. И первоначально вот это должен был быть замок. Я думаю, может быть, процитировать здесь Георгия, как он описывает это в 1794 году для своего знаменитого описания Санкт-Петербурга. Новопостроенный тюремный замок, оконченный в 1787 году, еще пуст, и церковь в нем еще не освящена. Он занимает левый угол, составляемый Мойкой и Никольским каналом, в виде нерегулярного пятиугольника высотой в 2 яруса, с весьма толстыми стенами, железными воротами и снаружи без окошек. В ширину имеет он и только один ряд тюрем или камер, он так называет камеры, и ход перед всеми тюрьмами. Тюрьмы и окна вон их не одинаковой величины, но, впрочем, единообразные. Во всех окна сделаны высоко и на двор. В каждой тюрьме есть кирпичная печь, маленький кирпичный стол и стул, железные снаружи двери и в той же стене нужное место. Кухня немного посветлее, с кухнями камеры. Во втором ярусе все точно так, как в нижнем, мною здесь описанном. На всех 5 углах кровли находится по высокому круглому большому куполу, кое служит вместо кладовой. На дворе построена малая тюрьма, видом и вышиною подобная наружной. Двор шириною 6 сажень вокруг внутренней тюрьмы долженствует служить преступникам для пользования чистым воздухом. Ну, как обычно, тюремный двор, да, и вот, то есть для особых там опасных, там еще какой-то такой карцер, как это всегда в тюрьмах было. И вот именно это сооружение потом сгорело, и во время революции 17-го года, и представляло собой очень долго, в течение не менее 15 лет, такие вот говорящие развалины, как Бастилия в Париже, и, с другой стороны, оно привлекало художников, которые вообще очень часто рисовали это место, и Добужинский, Остромов, Лебеди, и другие. Очень оно провоцирует.
И можно найти в интернете, кстати.
Очень много изображений, начиная с Кнаппы, который показывает первый вид, и этот как раз вид очень похож на Бастилию. Дальше очень много, Шеленговский, много-много-много людей изображали этот литовский замок, что увеличивает нашу печаль петербургскую о том, что это не было восстановлено, хотя шансы были.
Ну что ж, продолжим в следующий вторник. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.